Период пятый. От завоевания земли обетованной до учреждения царской власти. Глава 23. Земля обетованная. Внешнее ее положение и природа. Население, его язык, религия и гражданское состояние. Земля обетованная, на границе которой стояли теперь израильтяне, представляла собой ту небольшую гористую полосу, которая известна теперь под именем Палестины. Простираясь вдоль восточного берега Средиземного моря от отрогов Ливанских гор на севере до Аравийской пустыни на юге, она имеет всего около 30 географических миль в длину и до 12 миль в ширину, считая в том числе и заиорданские уделы. Но, несмотря на свою внешнюю незначительность, она занимала в высшей степени выгодное и важное положение в древнем мире. Страна эта, в сущности, была уединенная. Она нигде не соприкасалась непосредственно с большими идолопоклонническими народами, и, однако же, не настолько была удалена от них, чтобы не иметь о них никаких сведений. Напротив, благодаря своему своеобразному положению, она находилась как раз посреди могущественнейших монархий, боровшихся между собой за преобладание, но так, что эта борьба не затрагивала неизбежно ее существование. Дороги купцов и воителей, как по суше, так и по морю, проходили по ее границам. Караваны и полки, двигавшиеся с берегов Евфрата к берегам Нила и обратно, соприкасались с ее окраинами, но никакого важного пути не проходило через самую страну. Естественные преграды, отделявшие ее от окружающего мира, разобщали ее с этим миром, предоставляя ее населению свободу по своему желанию входить в сношения с чужими странами или сохранять свою отчужденность и полную самостоятельность и самобытность. Она соприкасалась как бы со всеми тремя частями тогдашнего света. Подле нее встречались между собой Азия, Африка и Европа. Это было средоточие, из которого в определенное время свет мог распространяться во все окружающие страны. Безопасность ее обеспечивалась самой природой. Безводная пустыня на юге, непроходимые хребты гор на севере, безбрежное и негостеприимное у этих берегов море на западе и глубокая Иорданская долина с прилегающей к ней великой пустыней сирийской на востоке делали ее при некотором благоразумии и бдительности почти недоступной для завоевания. Там истинная религия, вдали от всяких чуждых влияний, могла беспрепятственно процветать среди избранного народа, который, однако же, сам имел все средства входить в сношение с окружающим миром и таким образом делиться с ним вверенным ему сокровищем. Так как земля обетованная занимала как раз серединное положение в древнем историческом мире, и около нее именно сходились и расходились те великие пути, по которым текла историческая жизнь этого мира и постепенно передвигалась с востока на запад к великому бассейну Средиземного моря, то народ, которому выпало на долю владеть этой землей, не только становился наблюдателем всего хода исторической жизни окружающего мира, но в то же время делался наследником всего исторического богатства старых народов Востока и вместе с тем держал в своих руках лучшие надежды юного нарождавшегося мира на Западе. Выгоднее этого положения для народа, которому промысел судил быть светом для народов, не могла представить ни одна еще страна на земном шаре. По своему внешнему характеру Палестина – страна по преимуществу гористая. Начинаясь от северной границы, от группы гор Ливана и Антиливана, цепи гор непрерывными и правильными грядами параллельно спускаются до самого юга страны и тянутся по обеим сторонам реки Иордана. Склоняясь к западу, горные хребты переходят в низменности, из которых по одной течет река Иордан, а другая примыкает к самому берегу Средиземного моря и известна была в древности под названием равнины Филистимской и Саронской. Западная гряда гор, тянущаяся через Палестину в собственном смысле этого слова, посредине прерывается большой равниной Ездрелонской, которая разделяет страну на две части – северную и южную. В обеих этих частях горная цепь рассыпается на множество холмов, перемежающихся с долинами, и среди холмов по местам вздымаются горы, выдающиеся своей высотой над окружающей местностью. Таковы на севере Ермон, Фавор и Кармил, и на юге Горизим, Гевал, Сион и гора Елеонская. Самая величественная из них — гора Ермон, которая, вздымаясь на 9300 футов над уровнем моря, своей снеговой вершиной как бы озирает всю землю обетованную и сама видна за 1500 верст со всякого более или менее возвышенного места страны. Другие горы не превышают трети этой высоты и более знамениты связанными с ними историческими воспоминаниями, чем своим внешним величием. Промежуточные долины и равнины представляют собой то плоские возвышенности, иногда поднимающиеся до 3000 футов над уровнем моря, как, например, равнина Хеврона, лежащая на высоте 3029 футов, то глубокие впадины, иногда лежащие ниже морского уровня, как долина Иорданская, лежащая почти на 50 футов ниже уровня Средиземного моря. Вследствие такого своеобразного устройства Палестина представляет особенности, каких еще нигде не встречается на земном шаре. На занимаемом ею небольшом пространстве встречаются самые поразительные противоположности. Снеговые вершины Ливана и Ермона, так сказать, смотрят на долины и пустыни юга, где палящий зной по временам сжигает всякую растительность. В близком соседстве растут самые разнородные деревья: стройная пальма, любящая зной, и величавый дуб, требующий более умеренного и влажного климата. С западной и восточной стороны Палестина окаймлена водой, с запада — Средиземным морем, а с востока — рекой Иорданом, который, беря свое начало в недрах Ермона, почти в прямом направлении течет с севера на юг, слегка извиваясь по долине. На своем пути Иордан протекает два озера — Меромское и Генисарецкое, и впадает в Мертвое море, имея таким образом до 1500 верст протяжения при 10-12 саженях ширины и 1-2 саженях глубины в летнее время. Из двух протекаемых им озер особенно замечательно озеро Генисарецкое, названное так вследствие своей арфообразной формы. Оно имеет около 20 верст в длину и 10 в ширину, отличается чрезвычайной прозрачностью своих вод, наполненных рыбами всякого рода. Окружающая его местность поражает своей живописностью и плодородием. По берегам его успешно растут пальмы, смоковницы, виноград и плодовые деревья всякого рода. Чрезвычайно теплый и благорастворенный воздух содействует тому, что все плоды на его берегах созревают месяцем ранее, чем на окружающих высотах. Недаром иудеи говорили, что если рай еще есть на земле, то здесь именно дверь, которая ведет в него. Полную противоположность ему представляет Мертвое море, куда изливается Иордан. Оно имеет до 70 верст в длину и до 20 верст в ширину. Мрачно, лежа в глубокой котловине, оно производит тяжелое и подавляющее впечатление. Желто-мутные воды его настолько пропитаны солью и горечью, что в них почти не может существовать никакая жизнь. Сам воздух вокруг него насыщен соленой горечью, и окружающая почва с ее серно-солеными глыбами представляет страшную пустыню. Кремнистые берега ступенями, поднимающейся от его поверхности более чем на 1700 футов и лишенные всякой растительности, довершают мрачную картину, которая всем своим видом напоминает о страшном суде Божием, некогда постигшем беззаконные и нечестивые города цветущей долины. Следами прежнего плодородия служат лишь небольшие оазисы, на которых и теперь произрастают редкие бальзамовые растения и различные пальмы. Положение Палестины на переходной ступени от умеренного пояса к жаркому, между 31 и 33 градусами северной широты и 34 и 36 градусами восточной долготы, сообщает ее климату известную правильность, которая свойственна только ей. Продолжительность дней и ночей почти всегда равна 12 часам. И только в самые жаркие летние месяцы и самые холодные зимние месяцы между днями и ночами наступает разница на 2 часа. Переход от дня к ночи и наоборот совершается с необычайной быстротой. Ночь наступает почти вдруг после ясного дня, и рассвет дня с такой же быстротой разгоняет ночную тьму. С такой же правильностью сменяются и времена года. В Палестине, собственно, только 2 времени года – сырое и сухое. В начале осени наступают так называемые ранние дожди, которые падают с такой правильностью, что в случае их замедления население начинает серьезно беспокоиться о будущем урожае. В течение нескольких месяцев дождливые дни перемежаются с солнечными. Гром и молния возвещают и сопровождают выпадение дождя, который иногда обращается в снежные хлопья и град. К концу сырого времени дождь начинает идти еще обильнее и получает название поздних дождей, которые иногда восполняют недостаточность ранних. Это правильное распределение дождей находится в прямой зависимости от двух главных источников влаги – Ливанских гор на севере и Средиземного моря на западе. Тающий в течение лета снег на этих горах наполняет осеннюю атмосферу влагой, образует дождевые облака, которые образующимся на море осенью воздушным течением гонятся на юг, где они и выпадают в качестве дождя. В сухое время года, то есть летом, продолжающимся от апреля до октября, небо делается совершенно безоблачным и не выпадает ни одной капли дождя для освежения земли или человека. Но растительность не погибает, так как богатые росы, образующиеся по ночам, с достаточностью возмещают отсутствие дождя, и северо-западный ветер, в течение всего лета дующий с моря, значительно умеряет дневной зной. Изредка свирепствует палящий восточный ветер, кадим, который вгоняет едкую пыль во все поры одежды и тела. Но и этот ветер в Палестине не имеет такой губительности, какой отличается африканский самум. Вследствие господствующей правильности климат Палестины весьма здоровый и способствует высокому росту и телесной силе населения. В ней совершенно нет каких-либо гнилых болот, отравляющих атмосферу. Болезни вообще редки, а те, которые иногда свирепствуют в ней, большей частью заносного свойства. В настоящее время Палестина кажется пустынной и бесплодной. Но не такой была она в древности. Когда она отдана была во владение избранного народа, то представляла собой как бы искусственный сад, заботливо насажденный среди окружающих пустынь, и отличалась изумительным плодородием, дававшим ей полное право на название страны, где течет молоко и мед, красою всех земель. Это была, по описанию Моисея, земля добрая, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, масличные деревья и мед. Земля, в которой народ будет есть хлеб и ни в чем не будет иметь недостатка. Еще и теперь долины отличаются чрезвычайным плодородием и при некотором трудолюбии дают по две жатвы в год. Даже местность, лежащая к северу от Ездрелонской равнины, весьма щедро наделена природой, и в древности там было столько масличных дерев, что то колено, которому досталась она, так сказать, утопало в масле. Указывая на это, Моисей в своем благословении Осирову колену сказал, что оно окунет в елей ногу свою. Средина страны, лежащая к югу от этой равнины, также отличалась изобилием всего и щедро вознаграждала за труд. Повсюду из скал журчат ручьи, орошая землю и давая силу для мельниц. Местность эта, отданная во владение сынов Иосифа, Ефрема и Манасии, отличалась вожделенными дарами неба, росою, вожделенными плодами солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных. По склонам гор повсюду были роскошные сады и виноградники, и сами горы, теперь поражающие своей пустынностью, покрыты были густым лесом, теревинфом, буком, дубом и многими другими лиственными породами. На особенно теплых местах вздымались стройные пальмы, приносившие сладкие плоды и часто от избытка изливавшие свой сок на землю. Только к югу плодородие уменьшается по мере того, как долины сменяются сплошными известковыми холмами. Но и там были хорошие пастбища для стад. Только уже к югу от Хеврона местность получает совершенно пустынный характер, и только по местам попадаются орошаемые ключевой водой оазисы, в которых растительность тем роскошнее и богаче. Зато вся береговая полоса представляла изумительное плодородие, и даже теперь, несмотря на общее запустение страны, хлебные растения дают изобильный урожай при самой незначительной обработке земли. А из дерев роскошно растут всякие пальмы, маслины, лимоны и бананы, хотя, к несчастью, при отсутствии трудолюбивого населения, прибрежный песок с каждым годом все более засыпает эту некогда благодатную полосу земли. При своем необычайном плодородии и всех удобствах для тела обетованная земля представляла здоровую пищу и для души. Она была до ничтожества мала в сравнении с обширными пространствами, которые занимали такие государства древнего мира, как Египет, Индия, Ассиро-Вавилония. С некоторых пунктов на горных вершинах посредине земли можно сразу видеть ее границу и на востоке, и на западе. С одной стороны волны Средиземного моря, и с другой — мрачно сверкающую поверхность Мертвого моря с Иорданом и высящимися за ним горами Галаадскими. С горы Ермон глаз окидывает еще большее пространство, и перед ним открывается дивная панорама прекраснейших ландшафтов, которые в изумительно прозрачном воздухе рисуются перед взорами подобно ряду чудесных картин, начертанных рукой божественного художника. Сколько здоровой пищи такие виды давали для души, и сколько возвышенных чувств и дум пробуждали они. В этой благословенной земле каждый холм и каждая долина способны были пробуждать в отзывчивой душе чувство беспредельного благоговения и благодарения к Творцу, перст которого чувствовался повсюду. Только под впечатлениями такой дивно-божественной красоты могли изливаться из души израильского царя-поэта, боговдохновенного псалмопевца Давида, те дивные псалмы, в которых вся одушевленная и неодушевленная природа, солнце, луна, звери и птицы, горы и холмы, юноши и девы, старцы и отроки, все призываются хвалить имя Господа, слава которого на небесах и на земле. Неудивительно, что эта благословенная страна не оставалась безлюдной. С самой глубокой древности она была густо заселена различными племенами. Именно потомками Ханаана, сына Хамова, вследствие чего и сама земля называлась Ханаанской. У Ханаана было 11 сыновей, ставших родоначальниками 11 отдельных племен. 4 из них поселились в Сирии и Финикии, а остальные 7 – хиттеи, иевусеи, амореи, гергесеи, евеи, хананеи и ферезеи – заняли и заселили Палестину. Южную часть Приморской равнины занимали филистимляне, в соприкосновении с которыми приходили еще Авраам и Исаак, и которые впоследствии достигли такого могущества, что по ним и сама страна стала называться Палестиной, филистимляне – Пелештим, отсюда Палестина. Среди них по местам встречались и остатки первобытного исполинского племени Рифаимов, следы которого сохранялись до позднейшего времени. Все эти народцы, при частных различиях, говорили языком весьма близким к еврейскому, так что израильтяне могли свободно понимать их и говорить с ними. Во всяком случае, при всех сношениях с ними, как патриархов, так и позднейших израильтян, дело обходилось совершенно без переводчиков, и сами имена царей этих племен и названия городов звучали совершенно по-еврейски, как, например, Авимелех, Мелхиседек, Сихем, Кириав-Сефер и прочие. Вместе с языком, по местам среди них сохранялась и истинная религия, как это мы видим в лице Мелхиседека, который был священником Бога Вышнего, и даже в лице филистимского царя Авимелеха, который также обнаруживал знание истинного Бога Элугим, того самого, в которого веровал Авраам. Но помимо этих следов истинной религии, в общем, племена эти были погружены в самое темное идолопоклонство. В наиболее развитом виде оно было у финикийн, которые, как наиболее просвещенные между ними, служили для них образцом и в религиозном отношении. Как финикийне, так и все остальные ханаанские народцы боготворили силы природы, которые олицетворялись в божественной чете под именем Ваала и Астарты. Ваал олицетворял солнце, а Астарта — луну, но не как чистейшее небесное светило, а как производительные силы природы, насколько они возбуждают к плодоношению землю, животных и людей. Кроме того, ханаанитяне почитали еще 7 низших богов, олицетворявших собой 7 известных тогда планет, и с ними еще особого 8-го бога под именем Асмуна, который олицетворялся под образом змея и считался богом-целителем. Служение этим богам отличалось крайней степенью грубой чувственности. При этом главную роль играли женщины. Жертвенники и капища устраивались на вершинах гор под деревами и посвящались Ваалу и Астарте. В каждом капище Ваала был конусообразный камень, как изображение оплодотворяющего органа, служившего главным предметом религиозного чествования. В конце осени совершался праздник печали, заканчивавшийся самым грубым распутством. Женщины в течение 7 дней скорби отыскивали исчезнувшего Ваала, то есть его деревянное или каменное изображение, от исступленной скорби рвали на себе волосы и ударяли себя в грудь. Жрецы под раздражающие звуки унылой музыки резали себе руки и тело ножами и кололи копьями. Ну вот, к концу праздника печали все исступленно восклицали: «Жив Ваал!» И от этой исступленной радости девицы бесстыдно жертвовали своей честью за деньги, которые предназначались в жертву Астарте. При храмах существовали особые храмовые блудницы, которые в течение целого года предавались распутству как в самых храмах, так и на улицах, и назывались посвященными – кедешот. В честь Астарты мужчины и юноши оскопляли себя и одевались в женские одежды, чтобы этим уподобиться Богу, который одновременно был и Ваалом, и Астартой, мужским и женским началом. Эти фанатические скопцы, которые занимались выпрашиванием милостыни для капищ, назывались также посвященными – кедешим. Понятно, что такая религия всю жизнь этих народов делала нечистой, омерзительной, уже навлекавшей на себя страшный гнев Божий в наказании Содома и Гоморры. Вследствие этого Моисей решительно запретил израильтянам вступать в союз с ханаанскими народами. Чтобы освободить и очистить землю, обетованную от такого осквернения, они должны были окончательно истребить или изгнать их, как племена, навлекшие на себя праведный суд Божий, за то, что они за благословенные дары и заселенные ими благодатной земли не только не славословили истинного Бога, а, напротив, нашли в них источник омерзительного идолопоклонства и нечестия. В гражданском отношении ханаанские народы находились уже на довольно высокой ступени цивилизации. Не говоря уже о финикийцах, которые в это время уже вели обширную морскую торговлю и знакомы были со всеми сторонами цивилизованной жизни, и другие ханаанские племена вслед за ними умели добывать металл из рудников, ковали золотые и серебряные вещи для украшения, оружие и колесницы для войны, строили храмы и дворцы, умели укреплять стенами города, вели торговлю и знакомы были со счетоводством и письменностью. На высокое развитие и распространенность письменности указывает замечательное обстоятельство, что один из городов в Южной Палестине носил название Кириаф-Сефер, то есть город книг, каковое название предполагает в нем существование целой библиотеки или книжного дома. Развитию гражданской жизни способствовала сама густота населения. Страна наполнена была городами и селениями, между которыми расстилались роскошнейшие нивы и пастбища. Города, большей частью сильно укрепленные, строились по преимуществу на высотах гор, что делало их еще более неприступными для вражеского нападения и что, между прочим, особенно устрашило израильских соглядатаев. Несмотря, однако же, на это, ханаанские народцы не могли оказать непреодолимого противодействия израильтянам, так как между ними не было никакого государственного единства. Не только отдельные племена, но и отдельные города считали себя совершенно независимыми от других, управлялись своими собственными царьками, которые постоянно соперничали между собой и в непрерывных войнах взаимно истощали свои силы. Даже общая, угрожавшая им всем опасность, не могла объединить их между собой, и каждый город защищался своими собственными силами. Только уже впоследствии образовались союзы из нескольких городов, которые общими силами пытались отстоять свое существование. Но даже и при этой политической разрозненности ханаанских племен, чтобы завоевать землю обетованную с ее многочисленными твердынями, требовавшими для взятия их высокого военного искусства и осадных машин, какими, естественно, не мог обладать такой пастушеский народ, как израильтяне, и победить царей, располагавших испытанным в битвах войском и страшными железными истребительными колесницами, для этого требовалось не только необычайное мужество со стороны вождя и его народа, но и особая помощь Божия. И эта помощь обещана была новому предводителю народа израильского, доблестному и испытанному воину Иисусу Навину.